Когда старик ушел, Белолобый подошел к пленникам и жестом, велев им подняться, указал направление, куда следовало идти. Отряд летунов проводил людей до дерева, должно быть, самого высокого в роще. Пленников снова подняли в воздух и опустили на помост, выстроенный почти на 10-метровой высоте, где с их рук наконец-то сняли путы. С некоторой опаской ступили люди на помост, сложенный из широких, ровных досок. Вопреки их ожиданиям, расположенная высоко над землей площадка не раскачивалась и не ходила ходуном при каждом шаге. Сделана она была надежно и прочно. Края круглой площадки ограничивал 30-сантиметровый бортик. Над головой нависала покатая крыша, сложенная из соломенных циновок. Такие же циновки, развешанные под потолком, делили внутреннее пространство площадки на отдельные помещения. Перевешивая циновки, можно было изменять планировку жилья по собственному усмотрению. Судя по тому, что две высокие стопки новых циновок стояли возле самого ствола, эта вещь была самой необходимой в повседневной жизни летунов. Рядом лежали свернутые покрывала из звериных шкур. Из мебели присутствовали только три низких восьмигранных столика. Доставившие людей крылатые люди сразу же разлетелись. Остались только Белолобый и еще трое, которые, сняв одну из секций бортов, уселись на краю помоста, свесив ноги вниз. Представляя пленникам их жилье, Белолобый обвел открытое почти со всех сторон помещение широким жестом рук. Нос его при этом сморщился, а зубы слегка клацнули, что, как решили люди, должно было изображать улыбку гостеприимного хозяина. Мимика у летунов была довольно живой, но людям пока еще было трудно разобрать, что именно выражает то или иное движение мышц лица. Через пару минут вернулись двое летунов, которые принесли несколько комплектов деревянной и глиняной посуды. Здесь было все, от маленьких чашечек до глубоких блюд. «Ну, кажется, сейчас будет банкет в нашу честь», — довольно потер руки Киванов. «Не радуйся прежде времени», — усмехнулся Кийск. «Когда я служил в галактической разведке, на некоторых планетах аборигены предлагали нам такие местные деликатесы, после которых вся команда мучилась животами и два дня смотреть не могла ни на какую еду. Отказываться-то, когда угощали, было неудобно. А кок наш собирал рецепты экзотических блюд, готовясь после отставки издать книгу, для которой уже и название придумал — «Кулинария далеких планет». И все кулинарные рецепты, что ему удавалось выведать у аборигенов, он потом во время полета проверял на нас. Одно время командир даже запретил ему выходить из корабля на незнакомых планетах. «Очередная байка из репертуара космопроходчиков», — отмахнулся Киванов. «Мне уже доводилось слышать нечто похожее». «Не знаю, где ты слышал эту историю, но родилась она на нашем корабле».
«Тебе лишь бы какую-нибудь гадость сказать», — недовольно поморщился Киванов. «И слушать тебя не желаю. Буду надеяться на лучшее».
«Ну, надейся, надейся», — ехидно улыбнулся Кийск. «Наконец доставили и еду». Белолобый жестом пригласил людей к сдвинутым вместе столикам. К ним присоединились и трое оставшихся на площадке охранников. В маленькие круглые чашки для питья Белолобый разлил темный дымящийся напиток, от которого исходил душистый, немного терпкий аромат. По вкусу он напоминал хорошо настоявшийся цветочный чай. По тарелкам он разложил нарезанное небольшими кусочками тушеное мясо с гарниром из овощей. После этого Белолобый протянул людям металлические двузубые вилки и показал, как на них надо накалывать еду. Положив в рот кусочек мяса, Киванов блаженно зажмурился. «Прекрасно», — сказал он, проглотив еду. «Вкус необыкновенный».
«Только не спрашивай, чье это мясо», — шепнул ему Кийск. Не обращая внимания на насмешливое замечание Кийска, Борис быстро управился с предложенной ему порцией, после чего Белолобый правильно оценил его старания, вновь наполнил пустую тарелку. После того, как трапеза была закончена, посуда убрана, а обеденные столики сдвинуты к центру площадки, Белолобый подошел к Кийску и, цокнув языком, похлопал его по плечу. Жест, как показалось Кийску, был вполне дружелюбным. Ива улыбнулся в ответ, стараясь при этом скалить зубы так же, как и летун. Вытянув руку, Белолобый коснулся пальцем рукоятки ножа, что висел у Кийска на поясе. Кийск достал нож и рукояткой вперед протянул его летуну. Белолобый уверенно обхватил рукоятку ножа пальцами, покачал головой, привыкая к его тяжести, а затем пару раз быстро и ловко взмахнув, со свистом рассек лезвием воздух. Проведя ногтем по лезвию, он оценил его остроту и, одобрительно кивнув головой, вернул нож владельцу. Кийск хотел убрать нож обратно в ножны, но Белолобый остановил его, взяв за руку. Летун вытащил из-за пояса маленький четырехлопастной бумеранг и почти без замаха одним коротким резким кистевым движением метнул его в дерево. Пропев свою боевую песню, бумеранг вонзился в ствол. Летун пальцем указал на Кийска, затем на нож в его руках и на дерево. Кийск, усмехнувшись, подбросил нож, поймал его за рукоятку и, размахнувшись от плеча, кинул. Лезвие ножа воткнулось в ствол в 2 миллиметрах от бумеранга Белолобова. Летун, клацнув челюстями, снова похлопал Кийска по плечу. Ива ответил ему тем же жестом. Когда стемнело, летуны зажгли светильники с круглыми колбами из толстого мутноватого стекла. Неизвестно, что за горючее использовалось в них, но фитили горели ярким ровным светом, почти не давая копоти. Летуны умело и быстро навесили под крышу по краю помоста циновки, создав таким образом вокруг жилища стены. Остальные циновки они расстелили по полу и, бросив сверху покрывало, жестами дали понять людям, что пора ложиться спать. «Давно я не укладывался спать с таким комфортом», — сказал, натянув на себя покрывало Киванов. «Должен честно признать, что сегодняшний день далеко не самый худший в моей жизни. И знаешь почему?» — повернулся он к Кийску. «Почему?» — без особого любопытства спросил тот. «Потому что там, на поляне, когда на нас с неба посыпались летуны, я вовремя сообразил, что следует поднять руки, и теперь ни капли об этом не жалею. Я ожидал каких-нибудь страшных пыток, а нас вместо этого накормили, напоили и уложили спать. И заметь, не в темном и сыром подвале, по которому бегают голодные крысы, а на веранде, на свежем воздухе». «Вот только убежать отсюда не проще, чем из каземата», — сказал Кийск, переворачиваясь на бок. «Посмотрим, что будет завтра».